На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 мая, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Георгий Маргвелашвили сорвал заседание высшего законодательного органа, отказавшись выслушивать критику в свой адрес без права на нее ответить.
Вы знаете, что был объявлен формат дебатов, и я приветствую дебаты. Задавать президенту вопросы в таком формате, что он не может на них ответить, я не вижу смысла.
Продолжение суда над учебником истории.
Стороны долго выясняли у юриста Министерства образования Тимура Зугба, чем руководствовалось ведомство при принятии решения об издании учебника и рекомендации его для преподавания в школах.
Ассоциация молодых юристов выяснила, в какую сумму обходится общественный вещатель государству.
Авторы исследования сравнивают бюджет ОВГ с бюджетом различных государственных структур. Так, например, 7 различных ведомств вместе взятые получают в год меньше, чем ОВГ.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Правящая Республиканская партия Армении на повторных выборах премьер-министра страны готова голосовать за лидера оппозиции Никола Пашиняна. США дали еще месяц на продажу активов «Русала», «Йен-Плюс» и «Газа». В Черное море вошли корабли НАТО. Фракция Республиканской партии Армении, имеющая большинство в парламенте страны, на выборах премьер-министра поддержит кандидата, который будет выдвинут третью парламентариев. Об этом по итогам заседания с участием бывшего президента и бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна заявил глава фракции Ваграм Багдасарян. Он добавил, что своего кандидата Республиканская партия выдвигать не будет. Единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении остается Никол Пашинян, лидер протестующих. После того, как 1 мая он не смог набрать достаточное количество голосов, парламентариев, чтобы возглавить правительство, на улице Еревана вышли десятки тысяч человек. Они перекрыли дороги, заблокировали метро и входы в правительственное здание. Вот что сегодня заявил Никол Пашинян.
У каждого очень хорошее настроение. Это не протест, а праздник. И люди празднуют свою победу, потому что для всех ясно, победа неизбежна. И нет возможности отнять эту победу у людей. Это вопрос времени.
Заявил Никол Пашинян. Следующее голосование в армянском парламенте по выбору нового премьер-министра страны назначено на 8 мая. Выступая на сегодняшнем многолюдном митинге на площади Республики в Ереване, лидер протестующих Никол Пашинян сообщил собравшимся гражданам о произошедших сегодня событиях, в частности о том, что, по крайней мере, на уровне заявления фракция Республиканской партии заявила, что поддержит избрание народного кандидата. В связи с этим он отметил, что завтра будет работать в Национальном собрании по вопросу своего выдвижения кандидатом, а также с целью получить гарантии и удостовериться в намерениях Республиканской партии. В связи с этим он призвал своих сторонников взять паузу и отдохнуть. Цитата. «Завтра ведете детей в школу, а вы, дети, идете в школу, выучив все уроки. А если кто-то что-то пропустил, наверстайте», — сказал Пашинян. Однако он предупредил, что нельзя терять бдительность, и попросил своих сторонников следить за его страницей в Facebook на случай, если понадобится возобновить акции гражданского неповиновения, исходя из развития политической ситуации. Цитата. «Сейчас мы готовимся к выборам премьер-министра, и в этот день, 8 мая, нас соберется здесь не 250 тысяч, а 500 тысяч», — заявил Никол Пашинян.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство финансов США перенесло на месяц срок, в течение которого инвесторы должны отказаться от своих долей в трех российских компаниях, связанных с Олегом Дерипаской. Это позволило бы им в конечном итоге избежать американских санкций. Вечером 1 мая Вашингтон продлил сроки для энергетической компании «Йен-Плюс», производителя алюминия «Русал» и автомобильного завода «ГАЗ» для вывода инвестиций по сокращению доли Олега Дерипаски в каждой из этих компаний до 6 июня. Все три компании были включены в санкционные списки против близких к Кремлю олигархов, Санкции введены в связи с обвинениями о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Енплюс объявила на прошлой неделе, что Дерипаска откажется от части акций компании и уйдет в отставку с поста председателя Совета ее директоров. Сообщается, что «Русал» работает над планом деинвестиций. Это крупнейший в России производитель алюминия, второй по величине производитель алюминия в мире. Его включение в список санкций вызвало волнение на мировом алюминиевом рынке. В акваторию Черного моря вошли военные корабли НАТО, в их числе британский ракетный эсминец, фрегаты Испании, Турции, Германии, Греции, Румынии и Болгарии. Как сообщили в местном командовании НАТО, корабли направляются на учения в Эгейское море. В этом году корабли НАТО несколько раз заходили в Черное море. В частности, в феврале эсминцы США, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк», провели там артиллерийские стрельбы. Москва тогда заявила, что корабли провоцируют Россию. В Эстонии также начались международные военные учения с участием 13 тысяч военнослужащих из 16 стран. Маневры, получившие название «Силь», что в переводе означает «ежик», должны продлиться до 14 мая и станут самым крупным подобными учениями, которые состоятся в Эстонии с момента обретения ею независимости от Советского Союза в 1991 году. Часть учений будет проходить в соседней Латвии. Глава Российского олимпийского комитета Александр Жуков заявил о намерении покинуть свой пост. Он сообщил журналистам, что не будет переизбираться из-за загруженности в Думе, где он занимает пост вице-спикера. При этом Жуков назвал непростую ситуацию в международном спорте и подчеркнул, что его преемнику нужно будет полностью посвятить себя работе. Выборы главы комитета намечены на 29 мая. Ранее сообщалось, что кандидата на этот пост уже выдвинули. По данным СМИ, это Станислав Поздняков, возглавлявший российскую делегацию в Пхёнчхане. Мать Александр Жуков назвал неразрешимой ситуацию с возможным восстановлением статуса российского антидопингового агентства после допингового скандала. Олимпийский комитет России, по словам Жукова, не признает выводы доклада Макларена о поддерживаемой государством системе допинга. 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Южной Корее.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Президент и парламент не поделили регламент. Георгий Маргвелашвили сорвал заседание высшего законодательного органа, отказавшись выслушать критику в свой адрес, без права на нее ответить. Почему глава государства вступил в противостояние с депутатами, выяснял Владимир Унанянц.
Скандалом завершилось итоговое выступление президента Грузии перед парламентом. Георгий Маргвелашвили в знак протеста покинул заседание высшего законодательного органа после того, как ему было отказано в праве отвечать на вопросы депутатов. К слову, вопросы народных избранников больше походили на обвинительные выступления, по времени лишь немногим меньше, чем отчет самого главы государства. Свое возмущение Георгий Маргвелашвили не скрывал.
Вы знаете, что был объявлен формат дебатов, и я приветствую дебаты. Это не раз было анонсировано. Для меня естественно, чтобы у меня была возможность разговаривать с уважаемыми депутатами и вступать с ними в дебаты. Задавать президенту вопросы в таком формате, что он не может на них ответить, я не вижу смысла. С таким же успехом я могу посмотреть это по телевизору. Исходя из этого, я жду, что парламент как-нибудь создаст возможность сделать так, чтобы я смог вступить в дебаты с уважаемыми депутатами. Нигде не написано, что у президента нет права отвечать на вопросы.
Недопонимание возникло после того, как президент, в течение 3 часов выслушивавший критику в свой адрес, потребовал дать ему возможность ответить на вопросы депутатов, на что получил отрицательный ответ со стороны спикера. Иракли Кубахидзе заявил, что это не положено по регламенту.
Что касается формата дебатов, существует регламент, который действует с 1995 года, когда ваш друг Зураб Жвания был председателем парламента. И с тех пор он не претерпел изменений.
И уже в спину уходящему президенту продолжил.
То, что сделал господин Георгий, к сожалению, является неуважением законодательства Грузии. Регламент – акт, у которого есть сила закона и авторитет института парламента. У меня есть подозрение, что это был заранее определенный и запланированный шаг, что является еще более печальным.
При этом в упоминании председателем парламента имени Зураба Жвания в данном контексте многие увидели попытку уехать. уязвить президента. В ходе своего утреннего выступления Георгий Маргалашвили также вспомнил покойного политика, когда критиковал правящую партию и правительство за непростую экономическую ситуацию в стране.
Мой друг Зура Жвани говорил, что самая хорошая статистика – это холодильник. Откроешь холодильник в семье и поймешь, каково экономическое положение. Сегодня у нас положение с точки зрения трудоустройства таково, что наши граждане готовы не терять работу, даже несмотря на реальный риск лишиться жизни. Некоторые из них ежедневно идут на работу, на которой им грозит смерть.
В тот момент в упоминании имени Жвани наблюдатели усмотрели тактический ход президента. Глава государства ненавязчиво дал понять избирателям, чьим другом является и чьи убеждения разделяет до сих пор. После реплики Кубахидзе стало ясно, в правящей партии разгадали маневр Георгия Маргалашвили. К слову, грузинской мечте было за что обидеться на президента. За неполные полчаса своего выступления он успел намекнуть, что от той грузинской мечты, с которой он пришел во власть и которая выдвинула его в президенты, почти никого в парламенте нынешнего созыва не осталось. Дал понять, что после его ухода из Министерства образования реформы в этом ведомстве остановились, а выборы 2016 года и их итоги прямо назвал уничтожением политического класса. В эту бочку дегтя президент все же добавил ложку меда, сдержанно похвалив руководство страны за политику стратегического терпения в отношении России и свободные СМИ, которые с 2012 года, по его мнению, больше не стоят перед опасностью физического уничтожения. Эти заявления настроили против Маргалашвили оппозиционную часть парламента. Президента обвинили в поверхностном подходе и умалчивании важных вопросов, в том числе дело Рустави-2, похищение Афгана Мухтарлы и смерти Тимерлана Мучеликашвили. А представитель Альянса патриотов Ада Маршани и вовсе заявила, что как президент Георгий Маргалашвили стране не подходит. Грузии, по ее мнению, нужен более жесткий лидер. Все без исключения представители грузинской мечты, включая членов правительства, выразили коллективное сожаление столь безответственным подходом президента к своему последнему выступлению. В том, что оно именно последнее, в партии власти не сомневаются, особенно после демарша. По мнению главы фракции грузинской мечты Мамукин Динарадзе, президент на фоне конструктивной критики попытался перенести внимание общественности, создав ажиотаж вокруг своей персоны.
У него был час на то, чтобы поднять те вопросы, которые требуют решения. Таких вопросов и проблем у нас в стране очень много. Он же использовал всего 20 минут и после этого ставит ультиматум. Существует регламент, любой человек, в особенности президент, должен с уважением относиться к такой институции, как парламент. Мне кажется, услышав жесткую и конструктивную критику в свой адрес, он со своими пиарщиками, видимо, решил поднять градус и перенести игру на свое поле.
Впрочем, этот аргумент в оппозиции назвали верхом цинизма. Грузинская мечта внезапно вспомнила об уважении к регламенту и законодательному органу, начисто забывая о нем, когда противники власти настойчиво приглашают в парламент представителей правительства, а те с завидным упорством игнорируют требования депутатов. Правящую партию обвинили в манипулировании законодательством и регламентом. В любом случае, из анонсированных дебатов реальных дебатов не получилось. Парламент в итоге не удовлетворил требования президента дать ему возможность вступить в полемику с депутатами. А глава государства, со своей стороны, отказался возвращаться в зал заседаний для заключительного слова. Очевидно, полагая, что последнее слово все равно осталось за ним. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. А сейчас у нас время рубрики «Не круглый стол». Официальное возвращение в политику олигарха Бедзины Иванишвили продолжает оставаться одной из главных тем, которая обсуждается как в политических кругах, так и общественных. Что последует за выходом из тени этой фигуры – тема нашего некруглого стола. Сегодня его ведет моя коллега Кети Бачаришвили. Она и представит своих гостей.
Сегодня в нашем некруглом столе участвуют политолог Турнике Шарашинидзе и психолог Рамаз Сахварилидзе из Тбилиси. У меня к вам, Батно Турнике, первый вопрос. Новое появление Бедины Иванишвили на политическом горизонте, хотя он никуда и не исчезал, как считается, стало для вас, ну, чем-то вроде грома среди ясного неба?
Ну, не совсем грома среди ясного неба, но я не ожидал этого в этом году. Я ожидал после президентских выборов. Ну, я знал, что в грузинской мечте имеет место серьезный кризис, но не до такой степени, как оказалось. И я не думал, что кризис настолько сильно прошел процесс, что вот понадобится второе пришествие Иванишвили, как он в свое время сам называл. Его пришествие, конечно, второе пришествие, это не от хорошей жизни. Внутри партии серьезный раскол, настолько серьезный, что парламентарии иногда дерутся при этом парламенте перед камерами. Они не разговаривают между собой. И, конечно, раз Иванишвили все еще, конечно, нужна сильная партия «Грузинская мечта», чтобы хотя бы контролировать большинство в парламенте, для него, конечно, не допустим такой раскол. Вернулся, опять же, не от хорошей жизни.
Как вы думаете, почему этот раскол все-таки произошел?
Да, конечно, это ничего не имеет общего с ценностями, например, с внешней политической ориентацией. Произошло, скорее всего, из-за того, что вот так называемая молодая группа тех политиков, которые присоединились к мечте в 2015-2016 году перед последними парламентскими выборами, Ираги Кобах и другие, они почти все контролируют. И это, конечно, не нравится второй команде, которые появились в Грузинской мечте еще до 2012 года, когда Иванишвили создавал свою коалицию. Тогда, конечно, им приходилось гораздо труднее в 2015 году, чем в 2016 году. Так что старая гвардия считает, что им причитается больше, и что должны они руководить, а не молодая гвардия. Произошел раскол между старой и молодой гвардией.
Но...
Из-за влияния, в первую очередь, из-за влияния.
Понятно. Но Бедини Иванишвили, в общем-то, не привыкать к такому. Его я слушался еще в самом начале своей карьеры президент. И тем не менее он мало что смог сделать. А сейчас что могут предпринять против этой молодой команды?
Я не думаю, что он предпринят что-нибудь против молодой команды, потому что пока еще не ясно, на чьей стороне он будет. Скорее всего, он ни на чьей стороне его не будет. Он постарается примирить их, до некоторой степени их примирить, и постарается, так сказать, сохранить влияние на обоих группах. В некотором роде ему даже будет очень приятно, что они раскололись, потому что это дополнительная гарантия, что он будет все контролировать.
Разделяй властвуй.
Да, но все имеет свой предел, и раскол так далеко пошел, что стало уже для него опасностью. Что касается президента, ну, президент один человек, с ними, конечно, ничего не смог поделать, даже его не швыли, потому что его защищает
статус,
его защищает конституция, и так далее, и так далее. Но я думаю, что, вообще, скорее всего, Бедини еще этого не забыл. Я думаю, что он еще об этом вспомнит, когда пойдет, соответствующее время придет.
Спасибо. Бадну Рамаз, к вам хотелось бы теперь мне обратиться. У вас мысли аналогичны? Или вы все-таки считаете, что есть другие причины возвращения Бедины Иванишвили?
Практически со всем, что было сказано в Турнике, согласен. Единственный нюанс, с чем бы я поспорил, я думаю, все-таки на данный момент буря уложилась, стекла, и, в принципе, раскол как таковой, во всяком случае, перешел на задний план. Единственное, что Иванишвили увидел, наверное, на данном этапе, что его команда пока для независимого существования не готова.
Что значит независимого существования? Поясните, пожалуйста.
Ну, вне Иванишвили она, в принципе, легко запускает ошибки такого рода, которые приводят к расколу.
А что, он такой мудрый политик, что может сразу решить все проблемы?
Ну, не знаю, насчет мудрости жизнь покажет, но его политический вес делает его слово более действенным, и, следовательно, его решения выполняются лучше, чем, допустим, других политиков. Они пока не набрали такого веса.
Бадну Рамаз, а что показал первый шаг Бедины Иванишвили, вот вчерашние перестановки и сокращение политсовета?
Я все-таки думаю, что это не концептуальное сокращение, а просто техническое. Слишком большое количество неуправляемо. Трудно управлять людьми, когда их количество превышает 20 человек. Но он сократил для того, чтобы легче управлять с процессом, больше ничего.
То есть он, попутно избавившись от таких верных соратников, как Эко Беселия, например, или Ираклий Сесиашвили, решил какую-то проблему?
Я не считаю, что он в данном случае избавился. Просто по какому-то критерию надо было оставить меньшее количество. Таким критерием послужил статус партии, иерархический статус. Ну, когда с высоким статусом включили, ну, фактически все вакантные места были уже заняты. Если бы добавил бы он руководителей комитетов и так далее, то он должен был бы добавить практически и других руководителей, и это увеличило бы группу до неуправляемости. Поэтому, я думаю, просто он взял один критерий, и этот критерий оставил одну молодую, в данном случае, группу политсовета, а другую нет. Больше ничего не случилось.
Угу. Батна Турники, а вы как считаете, политсовет качественно изменит свою работу? Она может повлиять на то, чтобы партия каким-то образом сплотилась?
Думаю, что сплотиться временно, наверное, хотя бы внешне сплотиться, я думаю. Они, наверное, получили, так сказать, им разобрали полет, скорее всего. Иванишвили, скорее всего, разобрал полет. Так что я думаю, что публичных ссор, публичных драк мы больше не увидим. Но закулисная борьба, скорее всего, продолжится.
И как эта закулисная борьба, например, повлияет на грядущие президентские выборы?
Вот, это самое главное. Пока еще они не определились, как мы увидим. Потому что Квирикашвили, насколько я мне известно, отказывается, а он был бы, стал бы самым, так сказать, логичным кандидатом на пост президента. Другие, например, называют Давида Маградзе, поэта, тоже отказывается, который предлагал Иванишвили стать президентом. Так что в этом вопросе у них есть серьезные проблемы, хотя время еще есть. Я думаю, что сейчас Иванишвили постарается в первую очередь наладить все в партии и потом уже определиться насчет президентского кандидата. Ну, самое главное, что президентские выборы — это не парламентские выборы, в том смысле, что тут у оппозиции больше шансов, чем при парламентских выборах. На парламентских выборах можно больше повлиять, сильнее повлиять через административный ресурс, через деньги и так далее, и так далее. А президентские выборы легче для оппозиции. Так что тут нужно быть, так сказать, в грузинской мечте придется быть, так сказать, гораздо осторожнее, и нужно собраться.
Скажите, пожалуйста, это настолько серьезное обсуждение кандидатуры Давида Маградзе? Просто любопытно.
Ну, насколько я слышал, ему предлагал Иванишвили, и он отказался. Ну, почему нет? Почему нет? В свое время Иванишвили предлагал Ипата Буртуладзе, тоже, так сказать, представитель интеллигенции, певцу, а сейчас предлагал поэту.
То есть это какой-то стиль такой интересный?
Наверное, стиль. Ему всегда, Иванишвили всегда нравились, так сказать, люди искусства. Известно, что он, когда он прослыл меценатом, он финансировал людей искусства, поэтов, артистов и так далее, и так далее. Так что совершенно логично. Пускай станет президентом не политик, не сильно...
Тем более, что функции практически минимальные.
Тем более, конечно. Конечно, меньше шансов, меньше рисков с поэтами, с спецами, чем хотя бы с философами, которыми оказался Маргалашвили. Да?
Угу. Спасибо. Батнур Амаз, через 10 дней состоится съезд партии. Чего вы ожидаете? Ожидаете каких-то сюрпризов?
Ну, по поводу сюрпризов, наверное, более или менее будет. Будет укрепление власти, и, честно говоря, я думаю, будут новости по поводу политсовета. Мне все-таки кажется, что какие-то изменения или в этом составе, или появление других структур все-таки будет. Дело в том, что этот совет – совет партийных чиновников. Партия должна еще предметные направления разработать, где нужна компетенция, а у чиновников компетенции, как всегда, мало. И, наверное, предметные советы, то есть совет по экономике, совет по обороне и так далее, такого рода советы внутри партии, я думаю, необходимы. Если эта логическая необходимость как-то будет осознана, могут появиться и новые структуры в этом совете. Ну и само учреждение Иванишвили, просто это уже не новость.
Ватнурамас, Бедина Иванишвили не может не знать о том, что в народе растет недовольство. Как вы считаете, его совершенно не беспокоит этот фактор? Вот в связи с его появлением практически все телеканалы дают целыми блоками мнения народа об этом возвращении. Как вы считаете, его не волнует то, что народ, собственно говоря, в большинстве своем не совсем доволен 6 годами правления грузинской мечты?
Ну, наверное, то, что эта тема его беспокоит, и была одной из причин возвращения. Эта команда, которую он оставил, не оказалась эффективной в действиях, не смогла управлять процессами и так далее. Он, с одной стороны, находясь сейчас у руля партии, должен найти более деятельностных людей и, с другой стороны, должен все это донести до народа, то есть и намерения, и большую эффективность и так далее, чтобы волну недовольства как-то остановить. Я думаю, что на обеих фронтах он собирается работать. Гамзарди, один из аналитиков, отметил, что в связи с его возвращением, что он возвращается в гораздо более сложную ситуацию, чем был в 2012 году. Я целиком с этим согласен, так как тогда была вера по отношению к Иванишвили. Сейчас уже сомнения и недовольство. Так что у него довольно сложная задача, и как ему видится решение этой задачи, посмотрим. Я все-таки думаю, что он в курсе многих процессов, которых мы не знаем, которые происходят на уровне правительства. И он, я думаю, знает, что есть какие-то перспективы в этом отношении. Приведу один пример. В новостях было несколько дней тому назад, что вот Китай собирается построить завод электромашин на западе Грузии. Такого рода инвестиции, наверное, существуют. И не исключено и то, что этих процессов тоже учитывает Иванишвили и надеется на то, что эти инвестиции извне смогут поднять уровень жизни людей после его прихода.
Спасибо. Бадну Турнике, и, пожалуй, последний вопрос. Как вы считаете, как подействует на оппозицию выход из тени Бедины и Иванишвили? Она сможет консолидироваться?
Думаю, что нет. Для них не очень многое меняется. На самом деле, насколько сейчас поможет Иванишвили своей партии, это еще вопрос. Потому что доверие к нему, конечно, это уже не то, что было годами раньше. Это раз. И во-вторых, оппозиция все еще остается расколотой. Мы видим раскол и в парламенте между движениями Европейской Грузии. Скорее всего, эти две ведущие силы так и не объединятся. Сейчас Саакашвили, как вам известно, пытается объединить малых партий. Что из этого получится, пока мы еще не знаю, пока еще сложно сказать. Но вот я думаю, что тут важен один вопрос. Вот такой вопрос, что из-за того, что оппозиция ослабла, начался раскол внутри правящей партии. То есть имеет место системный кризис. Система такова, что система сама себе, так сказать, изжигает. И жила это изнутри, потому что оппозиция очень слабая. И да, в том числе заслуга Иванишвили, который все для этого сделал. И сейчас его партия сама себя съедает. Это системный кризис. С системным кризисом бороться не так просто. Даже если он что-нибудь сейчас внутри партии наладит на личном уровне, это не то, потому что система очень нездоровая. В первую очередь, оздоровить систему, это всегда зависит от правящей партии. Саакашвили не смог добиться оздоровления системы. Иванишвили был шанс оздоровить систему. К сожалению, он на это на самом деле не пошел. И вот система нездоровая. И из-за нездоровой системы страдает не только оппозиция, но и страдает правящая партия. И в конце концов все может произойти. Я думаю, что если еще в прошлом году никто не мог себе представить, что грузинская мечта может проиграть в выборы в 2020 году, сейчас это стало реальностью, потому что партия себя, так сказать, изнутри и жила.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в нашем некруглом столе участвовали политолог Турнике Шарашинидзе и психолог Рамаз Сахварилидзе из Тбилиси.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кети Бачиришвили.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, зрасхад, хасос, ацетон.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Таможенно-пропускной пункт Бавра, расположенный на армянской стороне грузино-армянской границы, возобновил работу в обычном режиме. Пограничники уже пропускают людей из Грузии в Армению. Об этом корреспонденту агентства «Новости Грузия» сообщили в пресс-службе службы доходов Министерства финансов Грузии. Сегодня с утра армянская сторона перестала обслуживать пассажиров, которые переходили границу через ТПП Ниноцминда. В результате на грузинской стороне образовались заторы. Помимо Ниноцминда, на сегодняшний день у Грузии на границе с Арменией действуют еще три таможенно-пропускных пункта – Гути, Ахкепт и Садахло. В службе доходов сообщают, что остальные таможенно-пропускные пункты работают в обычном режиме. По данным службы доходов Грузии, проблемы на границе связаны с протестными акциями в Ереване. Президент Грузии Георгий Маргелашвили покинул зал заседаний парламента, где сегодня он представил годовой отчет, последний за годы его правления. Маргелашвили обратился к спикеру законодательного органа с просьбой предоставить ему возможность включиться в дебаты с выступающими депутатами в реальном режиме. На эту просьбу председатель парламента заявил, что работа парламента определяется регламентом, согласно которому президенту представится возможность ответить на все вопросы и претензии в заключительном слове после выступления представителей фракции депутатов. После этого глава грузинского государства и представители его администрации покинули зал заседания. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что выбранная правящими властями политика стратегического терпения в отношении России верная. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в парламенте страны. Касаясь внешней политики, необходимо обратить внимание на главный фактор – это Российская Федерация. В целом хочу сказать, что эта политика, которая подразумевает стратегическое терпение, является правильной. Главная цель – не поддаться на провокации и не дать возможность России применить силу в отношении нашей страны. Этот вопрос становится все более актуальным, особенно после перехода в новую фазу отношений, заявил Маргвелашвили. Президент при этом призвал всех представителей власти, несмотря на политические разногласия, объединиться перед этим вызовом. Он также раскритиковал внесение изменений в Конституцию страны, которое подразумевает упразднение действующего при президенте Совета национальной безопасности. Выборы 2016 года в Грузии привели к исчезновению политического класса, что было целенаправленным действием. Об этом президент страны Георгий Маргвелашвили заявил в своем пятом по счету ежегодном отчете. Президент также отметил, что ослабление политических институтов, шаги, предпринятые против политических деятелей, в конечном итоге ослабляют институциональное управление страной. Цитата. «В связи с этим, когда я смотрю на то, что произошло в 2016 году, вижу, что те выборы стали целенаправленным уничтожением политического класса, целенаправленным ослаблением партии как основных игроков на политической арене страны», заявил президент. По словам Маргвелашвили, в течение этого периода не были предприняты шаги для усиления политической оппозиции. Не было принято ни одного закона для создания в стране предпосылок для сильного оппозиционного спектра.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева. Я прошу прощения, у нас здесь техническая проблема. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сухумском городском суде продолжается рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданного бывшим премьер-министром Леонидом Лакербая против Министерства образования самопровозглашенной Республики Абхазии и авторов учебника «Истории Абхазии». Сегодня Лакербая потребовал вызвать в суд в качестве свидетеля президента Рауля Хаджимба и экс-президента Александра Анкваба. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Поводом для обращения в суд стала часть одного предложения, в котором историк и автор учебника «История Абхазии» Станислав Вакоба сообщает о том, что примерно за год до политического кризиса в мае 2014 года, в феврале 2013 года, на тот момент премьер-министр Леонид Лакербая давал обещание через месяц уйти в отставку. Лакербай с этим утверждением не согласен и настаивает на том, что никому ничего не обещал. Лакербай рассказал, что произошло на встрече с депутатами первого парламента и каким был ее результат.
После того, как ушли представители митингующих, я поднялся в зал заседаний у президента, там были все министры и так далее. Может, часа полтора-два шел там разговор, я излагал, что мне предъявлялось и какой я дал ответ. После этого я спустился вниз, Станислав Лакоба был тогда секретарем совбеза, с одной просьбой. Поскольку речь пошла о том, что может пролиться кровь, будет на вашей совести, я говорю, давай мы соберем депутатов первого того парламента, я хочу с ними поговорить. Значит, мне было сказано, что давай вот тут есть недалеко три человека, давай поговорим с ними. В итоге на встречу прибыли депутаты бывшего парламента нашего по звонку Станислава Лакобу, Давид Пилия, Клементи Джинджоли и Олег Домини. Я рассказал о том, какой я разговор имел с теми, кто требовал моей отставки. Дальше плавно разговор перешел на Анклаба. Никаких обещаний, что в течение месяца я уйду, я не обещал.
На аналогичный вопрос судьи о том, кто присутствовал на данной встрече и каким был ее результат, с точки зрения Станислава Лакоба, он ответил следующее.
28 февраля Леонид Иванович пришел ко мне в Совет Безопасности, в кабинет. И там состоялся разговор. Он сказал, что у него ситуация очень сложная, требует его отставки, что он просит бесит. Так он не уйдет. Я не хочу говорить все подробности. Он попросил позвать депутатов первого парламента. Понятно, что я не мог созвать всех депутатов первого парламента, те, кто были рядом, вот кого назвал истец. Я имею в виду Домения, Пилия и Клементи Джиджоли, они пришли. Они были свидетелями этого разговора. Было сказано то же самое, что он готов уйти вот в течение месяца, но не сразу, что вот как бы принял такое решение.
Далее стороны долго выясняли у юриста Министерства образования Тимыра Зухба, чем руководствовалось ведомство при принятии решения об издании учебника и рекомендации его для преподавания в школах. Тимыр Зухба сообщил, что по сложившейся практике при переиздании книги экспертиза не проводится. Достаточно того, что есть рецензия. Судебное заседание завершилось тем, что стороны заявили два устных ходатайства. Ответчики просили вызвать в суд в качестве свидетелей участников встречи с Лакербая 28 февраля Олега Домения, Давида Пилия и Клементия Джинджолия. Истец Лакербая попросил вызвать в суд в качестве свидетелей президента Рауля Хаджамба, экс-президента Александра Анкваба, бывших депутатов парламента Даура Аршба и Ахрубжания и рецензентов учебника истории, историка Алика Габелия и методиста Ирину Кукускыр. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Ассоциация молодых юристов подсчитала стоимость общественного вещателя Грузии. В своем исследовании НПО попыталась выяснить, как распоряжается бюджетом канал, финансируемый налогоплательщиком, и что он получает взамен. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
В 2018 году общественный вещатель обошелся государству в 52,5 миллиона лари. При этом авторы исследования сразу оговорились, что их главной целью не является обвинить ОВГ в дороговизне. Проблема скорее в том, что не очень понятно, как вещатель распоряжается этими деньгами. Например, из исследования следует, что у ОВГ нет утвержденного штатного расписания и правил, определяющих размер заработных плат, говорит глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Это означает, что если сегодня, к слову, у ОВГ 100 сотрудников, то завтра их может быть 2000, а послезавтра 300, а через неделю один. Это один из серьезных вызовов, так же, как и сетка заработных плат. Генеральный директор свободно может менять размер зарплат, фактически не согласовывая это ни с кем. Кроме того, у Министерства финансов одна информация относительно количества сотрудников ОВГ, а сам вещатель предоставил нам иные данные. Несмотря на наши многочисленные попытки, мы так и не добились от вещателя полной, развернутой информации по поводу бюджета.
Говорит Сулхан Саладзе. Все это указывает на то, что и попечительский совет ОВГ, и парламент, который принимает решение о финансировании вещателя, должны более тщательно следить за его отчетностью, считает Саладзе. Еще немного о вопросе финансирования. Авторы исследования сравнивают бюджет ОВГ с бюджетом различных государственных структур. Так, например, 7 различных ведомств вместе взятые получают в год меньше, чем ОВГ. Бюджет последнего также превышает финансирование службы скорой помощи на 13,5 миллионов лари. И на содержание вещателя, к примеру, в год уходит больше, чем на программы управления гепатитом С, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и лечение наркозависимых. Между тем, проведение подобных параллелей считает крайне некорректным директор блока новостей Георгий Гвимрадзе.
Это не просто непрофессионально, это попытка дискредитации, направленная на то, чтобы поставить под вопрос существование общественного вещателя как институции. Стыдно, что человек, руководящий этим исследованием, раньше был членом попечительского совета ОВГ, то есть человеком, который был обязан заботиться о развитии вещателя.
Между тем, еще один аспект, который затрагивают авторы исследования, это, скажем так, эффективность канала. Имея самый высокий доход среди СМИ за счет госфинансирования, в 2017 году он занимал лишь 4-е место в рейтинге грузинских телекомпаний. Это свидетельствует о необходимости разработки программных приоритетов и измерения эффективности, сказано в исследовании. Кетим Схиладзе, член попечительского совета ОВГ, говорит, что соответствующий документ сейчас находится на стадии разработки. Это документ попечительского совета, который определяет критерии оценки, чтобы иметь возможность оценить различные аспекты деятельности ОВГ. Когда ты, например, выдвигаешь требования повысить качество, ты должен каким-то образом измерить его потом. Согласно последнему опросу NDI, для 72% населения Грузии первичным источником получения информации остается телевидение. Лишь 4% опрошенных сказали, что ОВГ – это канал, которому они доверяют больше всего. В свою очередь, 33% граждан Грузии полагают, что общественный вещатель – политически нейтральный канал. 28% считают, что он проправительственный, а 34% просто не смогли ответить на этот вопрос. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Камуфляж вместо белых перчаток – все, что вас смущает в революции Никола Пашиняна, но вы боитесь спросить в материале моего коллеги Вадима Дубнова.
Пошив белых перчаток для революционера остается одним из бездарнейших стартапов и одной из провальнейших бизнес-идей. На то она и революция, а не выборы. Революция – это живое творчество одного человека, а вовсе никаких не масс, с которым остается только ликование и согласие на любые импровизации вожака. Революция – это презумпция его правоты и свершившегося факта, других критериев нет. Это не хорошо и не плохо, это неправильно и неприступно. Вопросы скептиков уморительны и обречены на быстрое ответы. Камуфляж неуместен, конечно, но если это часть того образа, который с рюкзачком и подозрительно долго бинтуемой рукой работает на образ, способный мобилизовать сотни тысяч людей, почему нет, если это революция? Проект, который начинался с просто «Серж, уходи», стремительно трансформируется в тезис, который, перефразируя лидера одной ядерной державы по соседству, мог бы звучать как «Зачем нам такая Армения, если ее премьером не будет Никол?» Ну да, но это революция, к тому же невозможно остановиться на полпути. Тех, кого десятки тысяч может стать только сотни, и это уже не зависит от Никола. Вчера дороги, сегодня аэропорты, завтра банки и телеграф. Когда рушится мир, никакая юстиция не торжествует, она летит в тартарары вместе с этим миром, а все остальное про юстицию ложь. Закон в этом сюжете – синоним всего того, что революция сметает. Скептики, привычно апеллирующие к закону, лишь навлекают на себя подозрение в сочувствии к свергаемым супостатам. Скептики апеллируют к этике, но площадь опять смеется им в лицо и правильно делает. Любая революция – это священный грааль в руках Бродобрея, а они не меняются из века в век. Единственный способ уйти от этого противоречия – вообще о нем нем не задумываться. Научиться улыбаться, когда вожак что-то увлеченно рассказывает про 200 тысяч долларов, которыми пыталась купить его власть. Научиться не морщиться от гипертрофированно частого употребления слова «народ», даже когда эта увлеченность, без намека на юмор, поднимается до высот ленинского наследия. Вожак и власть состязаются в мастерстве безнаказанно именовать сегодня пламенем то, что вчера называли льдом. Но что поделать, власть, она на то и власть, чтобы врать. А вожак должен побеждать любыми средствами, потому что кого волнуют слова, когда рушится мир, и это верно, причем единственно верно. Все просто. Армянская площадь сегодня разрушает свой привычный ужас, свой СССР, как в 88-м, как россияне в 91-м у Белого дома. Как бы ни были натянуты сравнения, важны даже частичные сходства. Вожак оказался прекрасным технологом смены эпох, и он отлично понимает, на каких струнах играет, то лирично, то возносясь в крещендо, свою и только свою незатейливую, как сама власть, мелодия. Но революции другими не бывает, просто времена оптимизировались, и в знаменитой систематике Томаса Карлейля про романтиков, фанатиков и отпетых негодяев, пользующихся плодами революции, все три роли теперь вполне способен сыграть один человек. Как показывает практика, сыграть неплохо, но редко. Пока только в Грузии, по поводу которой тоже долгое время спорили о том, можно ли делать революцию в белых перчатках, а потом как-то перестали. Неинтересно. Не в этом главное. Ведь и Шеварднадзе свергали, скандируя «Миша» не от радостного предчувствия великих реформ, а от веселого трепета прощания со сточертевшим. И спустя несколько лет те же люди кричали «Долой самому Мише». Так что камуфляж вместо белых перчаток, которых никто не требует. Дело в другом. Пока у революции нет не только конца, но и сколь-нибудь очерченного смысла, вожак, даже собирающий сотни тысяч людей, не Миша. Он скорее Леван Гачичеладзе, которого тбилисы по старой лакийской памяти звали Гречихой. Незадачливый предводитель, который весь достигнутый успех смог конвертировать лишь в образ жертвы, избитой спецназом Саакашвили. Нет, конечно, Никол Пашинян не укрывается с соратниками в тени дома правительства, в полголоса обсуждая, каким бы еще подвигом вдохновить толпу, готовую устало разбрестись. Но на вопросы о своих планах он отвечает с демонстративным вызовом человека, знающего, что для масс разрушение прошлого пока гораздо интереснее конкретизации будущего. И с уверенностью площадного трибуна в том, что ничто не может помешать ему завтра признать землю шаром, как бы вдохновенно не рассказывал он сегодня про трех слонов. А про трех слонов как-то многовато. И это, по большому счету, единственный вопрос к оратору. Саакашвили, конечно, тоже, засыпая розовый парламент, не был излишне подробен ни насчет скорой судьбы родни Шеварднадзе, ни даже про НАТО. Он тоже ничем не омрачал перспективы своего первого зарубежного визита, который, конечно, был в Москву. Но суть, вектор и главный настрой были понятны. Все ответы армянской революции пока способны породить лишь весьма академическую полемику о том, насколько масштабными могут быть реформы в стране, которая не собирается менять ничего системообразующего. Вопросы осторожно задаются. Кто-то деликатно напоминает, что при нынешнем стиле отношений с Россией, на неизменности которого настаивает Пашинян, ничего нельзя изменить ни в экономике страны, ни в склонности ее граждан прежними темпами ее покидать. Кто-то из молодых, выслушав позицию соискателя по поводу Карабаха, даже ускорит эти сборы, чтобы не оказаться в окопах. Кто-то уже вполголоса спрашивает, как можно биться с олигархами, полагаясь на поддержку самого крупного, если, конечно, не считать самой власти из них. Ответов никто не требует, уповая на то, что вне зависимости от их наличия, хуже уж точно не будет, что тоже правда. Это и есть революция. Значение имеют только те вопросы, которые задаются тихо. А проблемы с аэропортом и в самом деле можно потерпеть. Тем более, что все равно больше ничего не остается. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Юго-осетинские эксперты обсуждают последнее политическое событие в самопровозглашенной республике. Перед майскими праздниками в Минюст представила документы на регистрацию политическая партия «Аланский союз», возглавляемая Аланом Гаглоевым, кандидатом в президенты на выборах 2017 года. Экспертное сообщество считает это событие началом политического сезона, который предшествует парламентским выборам 2019 года и, скорее всего, продлится без перерыва до выборов президентских 2022 года. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
На президентских выборах 2017 года Алан Гаглоев воспринимался как согласованный с Москвой кандидат для подстраховки. Чтобы не сорвать выборы, если, не дай бог, с одним из двух основных кандидатов, Анатолием Бибиловым или Леонидом Тибиловым, что-то случится, или по какой-то причине один из них снимет свою кандидатуру. но он неожиданно выстрелил на выборах. Набрал 10% в условиях жесткой конкуренции, когда все влиятельные игроки впряглись перетягивать свои электораты на сторону одного из двух основных кандидатов, и казалось, новичку в этой драке ничего не светит. Очевидно, что и сам кандидат расценил свой дебют как удачный. Оставил успешную по местным меркам карьеру в КГБ и решил заняться политикой профессионально. Перед майскими праздниками основанная им политическая партия «Аланский союз» представила в Минюст полный пакет документов на регистрацию. Все это свидетельство, с одной стороны, сохраняющихся или появившихся политических амбиций у дебютанта, с другой стороны, его серьезных возможностей, организационных и финансовых, которые Алан Гаглоев намерен употребить на политическом поприще. Ну и в-третьих, можно предположить, что он не дал Москве повода для разочарований и остался в пределах кураторской селекции. Все это вкупе, по мнению югосинского общественника Тимура Схурбати, говорит о том, что мы имеем дело не просто с бывшим кандидатом, а с небольшой корпорацией, которая собралась вокруг долгосрочного проекта под названием «Алан Гаглоев».
Что касается Алана Гаглоева, то это не обязательно кремлевский проект, потому что он сам сенвальский парень, представитель очень мощного клана Гаглоевых. То есть у них нормально и в интеллектуальном плане, и есть люди с хорошими финансами. Вполне возможно, что они выдвинули своего человека. Конечно, это не исключает, что вот приемлемый и для Кремля, и юго-осетинский избиратель тоже к нему неплохо относится. Особенно молодежь. Появление его в числе кандидатов в президенты логически предполагает, что на следующих выборах он тоже будет выставляться. Ну, лично для меня негативным моментом является то, что он представитель КГБ. Ну, эта организация, мне кажется, мне созидательной. Их интересы могут не совпадать с интересами Южной Осетии.
Бывший депутат юго-осетинского парламента Рован Киликсаев показывает, как методом проб и ошибок менялись подходы российских кураторов к президентским выборам в Южной Осетии.
В 2011 году на президентских выборах только один из кандидатов был кремлевским. В итоге он проиграл, и выборы пришлось отменить, и произошел кризис. Судя по всему, были извлечены уроки. И в 2017 году все три кандидата были согласованы. Два основных – Леонид Дебилов и Анатолий Бибилов, и Алан Гаглоев на подстраховке. Сейчас главный вопрос, кто будет вторым кремлевским кандидатом на следующих президентских выборах. Пока кажется, что на это место обозначен Алан Гаглоев. Еще одно политическое новшество последних лет – парламентские выборы стали своеобразным праймерис перед президентскими выборами. Соответственно, показателем, насколько Алан Гаглоев пользуется поддержкой населения, будут предстоящие парламентские выборы. И они думают, что Кремль будет поддерживать кандидата, который не сможет пройти в парламент.
В принципе, считает Алан Киликсаев, количество одобренных Москвой кандидатов может быть и больше, чем трое или даже четверо. Главное для Москвы – это победа одного из лояльных, вменяемых и предсказуемых персонажей. Но тот подход, который сложился в 2014 году с подачи Анатолия Бибилова, когда парламентские выборы рассчитываются как генеральная подготовка к выборам президентским, имел свои последствия. Начало одной избирательной кампании фактически означает старт для другой. А это значит, считает Ролан Киликсаев, что политическая жизнь республики уже в этом году начнет выстраиваться в логике предвыборной борьбы за президентское кресло. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Намеченная на завтра забастовка машинистов метрополитена временно приостановлена после решения Тбилисского городского суда, который счел ее незаконной. Работники профсоюза подчинятся решению инстанции, но оставляют за собой право по истечению месяца возобновить акцию протеста. Тему продолжит Ираклий Арагвелидзе.
Машинисты тбилисского метро говорят о тяжелых условиях труда и требуют повышения по часовой оплате с 7 до 10 лари, то есть на 45%. Владельцем 100% активов тбилисской транспортной компании является городская мэрия. В независимом профсоюзе машинистов, насчитывающем 300 человек, говорят, что с 2016 года безуспешно требуют от городских властей увеличить оклад. Сегодня на требования машинистов отреагировал мэр Кахикаладзе, который заявил, что исполнить его невозможно из-за нехватки средств. По словам мэра, он не приемлет разговора на языке ультиматумов.
Мы не допустим паралича главной транспортной артерии города и сделаем все, чтобы 3 мая метро продолжило работу. Я понимаю их конституционные права, однако по-человечески неприемлемы и обидны их требования. У нас в городе есть не менее ответственные направления, однако там люди трудятся за значительно меньшие деньги. В следующие годы, исходя из высоких темпов экономического роста, у нас появится возможность повысить зарплату.
В середине дня Тбилисский городской суд на основании иска Тбилисской транспортной компании принял решение объявить незаконной забастовку сроком на месяц, то есть до 3 июня. Как заявил Эху Кавказа представитель профсоюза Арчил Лабадзе, машинисты временно подчинятся решению суда.
Мы используем этот месяц для дополнительных консультаций и изучения встречных предложений от представителей компании, как об этом говорится в определении суда. Мы не собираемся покидать правовое поле и будем продолжать работу в штатном режиме. Однако, если наши требования не будут поняты руководством, мы через месяц в полном соответствии с законодательством объявим забастовку.
Медиатором на переговорах выступает Центр изучения и мониторинга прав человека. По словам представителя организации Лейлы Гвичиани, трудовой спор между сторонами безрезультатно ведется с лета 2016 года.
Мы считаем, что требования работников по повышению оклада являются справедливыми, поэтому компания должна изыскать все возможности для достижения консенсуса.
По словам руководителя городской лаборатории Георгия Бабунашвили, заработная плата машиниста колеблется в районе 1100-1300 лари. Учитывая вредные для здоровья условия труда и другие риски, специалист считает требования машиниста вполне обоснованными.
Повышенная влажность, резкие световые перепады, высокий электромагнитный фон и шум, повышенное давление – вот неполный перечень рисков, которому подвергают себя машинисты. Вдобавок ко всему, скользящий график работы, мешающий адаптации, так как приходится трудиться то в ночную, то в дневную смену. В целом, транспортная сфера всегда считалась убыточной и дотировалась государством. Годовые убытки государства колеблются в районе 55-60 миллионов лари, плюс капитальные затраты на ремонт станций и оборудования. Поэтому мне понятна и позиция компании, так как ей неоткуда изыскать дополнительные 2-3 миллиона лари в год на удовлетворение требований машинистов. Думаю, стороны должны прийти к выработке адекватного решения.
В целом, метрополитен Тбилиси в среднем обслуживает в день 290 тысяч пассажиров. Цена поездки составляет 50 тетри. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии торжественно отметили 125-летие со дня рождения Нестора Лакоба, человека с яркой и трагической судьбой, председателя Совнаркома и ЦИК Абхазии в 20-30-е годы прошлого века, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Основные юбилейные мероприятия развернулись в райцентре Гудаута. Ведь именно в Гудаутском районе, в самом большом абхазском селе Лыхны, в крестьянской семье 1 мая 1893 года родился Нестор Лакоба, выдающийся сын абхазского народа, лидер Советской Абхазии в первые 15 лет ее существования. В Гудауте у памятника ему прошел митинг, в котором приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, члены правительства страны, руководители районов, общественность города. Открывший митинг председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чеквитадзе обратился к руководству Абхазии с просьбой от многих установить в центре Гудауты новый памятник Нестору Лакоба, который соответствовал бы масштабам его личности. Конец цитаты. Преподаватель истории Лыхнинской средней школы Нодар Хагба рассказал о роли Нестора Лакоба в политических процессах первой трети прошлого века в отстаивании интересов своего народа. Особую любовь народа Абхазии к Нестору Лакоба отметил его однофамилец Алма Лакоба. Он напомнил, как тело Нестора после трагической кончины в Тбилиси доставили на поезде на станцию Киласур, и оттуда люди на руках понесли гроб до центра Сухума. Берия и его приспешники отравили правившие абхазского народного вождя, вскоре занялись преследованием и уничтожением его соратников и ближайшей родни. В память о Несторе Лакоба ученики Гудаутской средней школы номер 1, которая носит его имя, прочли стихотворение, певцы ансамбля «Рица» исполнили несколько народных песен. Судьба Нестора, который прожил всего 43,5 года, включая и посмертную, напоминает бурную реку с крутыми поворотами. С 1922 по 1930 годы он был председателем Совета народных комиссаров Абхазии. После упразднения последнего был избран председателем ее Центрального исполнительного комитета и возглавлял ЦИК до последних дней жизни. Лакоба способствовал выдвижению Лаврентия Берия, который был младше его на 6 лет, с чекистской на партийную работу. Однако довольно быстро их отношения разладились. Конец 1935 года отмечается большим вниманием Сталина к Лакоба. Ему предлагается переезд в Москву, от которого он отказывается. Существует мнение историков, что Нестору предлагался пост наркома внутренних дел СССР, который занимал тогда Ягода, и это предложение Сталина оставалось актуальным до августа 1936 года. Официально было объявлено, что он умер от грудной жабы. Тело Лакоба привезли в Сухум из Тбилиси 1 января 1937 года. Ему были устроены торжественные похороны, на которые собралось свыше 10 тысяч человек. Отмечают в то же время, что не было телеграммы от Сталина. Тело забальзамировали и упокоили в специально сооруженном склепе в Ботаническом саду в Сухуме. Несколько месяцев спустя Лакоба был объявлен врагом народа. В одну из ночей его тело было перезахоронено из Ботанического сада на Михайловское кладбище. Затем, по одной из версий, его родными тело тайно перезахоронили в родовом селе Лыхны. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.